Ван дер Линден определил их на скромный постоялый двор, где устроил себе штаб-квартиру, и наутро они отправились в горы. Несколько миль в фургоне с рабочими. Потом пешком прошли еще пару миль по горным тропам, слишком крутым даже для лошадей, не говоря о фургонах. Вход в пещеру Пешмерль был длинным и низким, будто некая гигантская когтистая тварь сточила камень, стараясь вырвать из недр себе добычу. Пришлось ползти на четвереньках 20 метров, и только потом они оказались в камере, где можно было распрямиться. Но о том, что придется ползти, доктор Ван дер Линден их предупредил, и они запаслись крепкими перчатками, а штаны подбили на коленях кожаными заплатами с шерстяными прокладками. Бельгийцу проникнуть в пещеру было труднее прочих, но когда они выпрямились и зажгли фонари, стало непонятно, сопит он от усталости или от восторга.
«Видите, видите, бастард!»
В пещере, где они стояли, было по меньшей мере 6 метров в высоту, а стены ее от пола до потолка покрывали изображения лошадей, бизонов и каких-то антилоп, все красной и бурой охрой. Каждое животное было отмечено пятнами, иногда эти пятна покрывали и все вокруг. Люсьена поразило мастерство художника. Даже на такой грубой поверхности там намечалась перспектива, а штриховка лошадей указывала на глубину изображения. «Образцы в лучшей сохранности, чем дальше заходите в пещеру», — пояснил Ван дер Линден. «А почему пятна за контуры заходят?» — спросил Люсьен.
«У меня есть теория», — ответил бельгиец. «Видите ли, я не верю, что это действительно животные. Обратите внимание, там и сям тут имеются и человеческие фигуры. По сравнению с животными они очень малы и плоски, как тени, да? А вот животные вылеплены полностью».
«Охотники?»
«Вот именно», — ответил доктор. «В этой пещере мы раскопали несколько очагов. Судя по количеству культурных слоев и копоти, осевшей на потолке, люди жили здесь 1000 лет. Однако ни в одном слое костей крупных животных не найдено. Очень и очень много мелких — кроликов, сурков, барсуков, есть даже человеческие, преимущественно зубы. Эти люди не охотились на крупных животных».
«Значит,
закройте глаза», — велел Ван дер Линден.
Люсьен послушно закрыл.
«Что вы видите?»
«Ничего. Тьму».
«Нет, что вы на самом деле видите? Что вы видите в этой тьме?»
«Круги. Как ореолы там, где фонари. Послеобразы».
«Именно!» — воскликнул бельгиец, хлопнув в ладоши. «Это образы, видимые во тьме, мысленным взором. Я убежден, что люди рисовали тех животных, которых видели в трансе. Это животные духи, а не телесные звери. Поэтому-то люди и не прорисованы тщательнее. Все это — шаманские рисунки, религиозные, если угодно. Это не рассказ, они не излагают историю, ими заклинают богов».
«Интересно», — произнес профессор Бастард.
«Ух, это, блядь, просто роскошно!» — не выдержал Люсьен. Ему и без того в последнее время с перебором хватило попыток примириться с миром духов. Он-то надеялся на какую-то ощутимую эмпирическую науку, которую можно попробовать на зуб.
«Так и есть!» — кивнул Ван дер Линден, не уловив ни грана сарказма. «Но погодите, вы еще не видели остального!» И он повел их глубже в пещеру, ныряя в очень низкие проемы, следуя меловым стрелкам на развилках, которые сам же, очевидно, и нанес в прежние визиты сюда. В одном месте всем пришлось протискиваться в дыру по-пластунски, а фонари держать впереди, но за этой норой лежала громадная зала.